Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Прежде чем начнем, 386-й, я вижу ваше сообщение. Спасибо вам большое на добром слове. Все поняла. Так, у нас умные парни. Наш умный парень Евгений Бужинский, руководитель Центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, генерал-лейтенант запаса. Здравствуйте, Евгений Петрович.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Давайте прям с Карабаха начнем. Я слушателям обещала, вопросов, конечно же, очень много. С вашей точки зрения, что это было 10 ноября? Насколько это прочно, надежно и гарантирует, что войны больше не будет? Но если войны не будет, весь ли конфликт исчерпан?
Ну, давайте я начну с последнего вашего вопроса.
Давайте.
Конфликт исчерпан где-то процентов на 75. Угу. Он не исчерпан политически, он исчерпан военным пока что. Но политически, конечно, он не исчерпан, потому что статус Нагорного Карабаха стороны понимают все-таки по-разному. Угу. Президент Алиев настаивает, что Карабах – это Азербайджан, он юридически он прав. Премьер Пашинян настаивает на том, что статус Карабаха еще не определен. Поэтому посмотрим, поживем, как говорится, увидим. Что касается военного аспекта, то военные действия прекращены. С учетом присутствия там российского миротворческого контингента, вряд ли они будут возобновлены в обозримой перспективе. Я этого, во всяком случае, не ожидаю.
Так.
Что это было? В общем-то, с моей точки зрения, все закончилось так, как и должно было закончиться, потому что...
Ровно в этой точке?
Да, вот именно ровно в этой точке, потому что ресурсная база вооруженных сил Армении все-таки она недостаточна для того, чтобы вести продолжительные боевые действия с превосходящим по численности и, что там говорить, по... технической оснащенности противника. Армянская сторона сопротивлялась столько, сколько она могла сопротивляться, но с учетом потери значительной части той территории, которую она завоевала в начале 90-х годов, плюс падение Шуши, конечно, поставило армян перед перспективой, в общем-то, окружение группировки, падение Степанакерта, и тогда действительно было бы полное установление полного контроля над Нагорным Карабахом со стороны Азербайджана.
Евгений Петрович, нет ли ощущения, что как бы вот так и должно было быть, да, и условно Азербайджану позволили это сделать, потому что сколько было разговоров, что Минская группа не работает, а согласно тому протоколу, значит, Армения должна была передать вот эти вот спорные районы, не сам Карабах, естественно, а спорные районы. И вот эти районы сейчас, получается, отвоеваны Азербайджаном, и как бы все, вроде бы статус-кво закреплен, но... Введение туда миротворцев не означает ли, что они обеспечат безопасный коридор просто для выхода тех людей, которые живут в Карабахе, потому что фактически жить в анклаве, ну, наверное, не представляется возможным. А у Азербайджана условно мог быть соблазн продвинуться дальше.
Вы знаете, конечно, у Азербайджана был и есть соблазн установить полный контроль над Нагорным Карабахом, но, тем не менее, случилось то, что случилось. Сейчас, в общем-то, кстати, я должен сказать, что если бы армянская сторона согласилась на так называемую казанскую формулу, когда она отдает 5 районов, оставляет за собой Лачин, провинцию Лачин, Лачинский коридор для связи с основной территорией Армении, плюс откладывает на 30 лет вопрос о статусе, это было бы более, конечно, предпочтительно и с политической точки зрения для армян. Сейчас фактически пол Карабаха потеряно, остается только Лачинский коридор и Степанакерт, и, вот я еще раз говорю, где-то 50% территории. Но, я говорю, случилось то, что случилось. Сейчас, конечно, армяне получили значительно меньше, чем они могли бы получить, если бы в свое время согласились с теми предложениями и с теми посредническими предложениями, которые выдвигала Россия. Но так, что касается Минской группы, то вы понимаете, ну, скажем прямо, и мы говорим, конечно, о сопредседателях. Это Россия, Соединенные Штаты и Франция.
Да.
Американцам, конечно, сейчас не до этого. У них никак не могут определить, кто там президент избран. Поэтому им не до Карабаха и не до страдания армянского и азербайджанского народов. Французы, Макрон пытался, конечно, симпатии Макрона были на стороне Армении, с учетом и большой армянской диаспоры во Франции, да и вообще исторически Франция больше, конечно, благоволила Армении. Но сделать что-то физически, кроме заявлений, кроме, скажем так, эмоциональной, моральной поддержки, никаких рычагов у французов, у Макрона, конечно, не было. Поэтому мне очень, откровенно говоря, ну, слово «приятно» здесь, конечно, не то слово. Во всяком случае, вызывает удовлетворение то, что решающую роль в этом урегулировании сыграла Россия. Ни Турция, ни какая другая сторона, несмотря на все эти многочисленные разговоры, что вот Эрдоган наконец-то куда-то там залез в какой-то задний двор, теперь может спокойно там двигаться дальше и на Кавказ, и в Среднюю Азию. Я считаю, что это досужие разговоры. Эрдоган, конечно, получил какое-то моральное удовлетворение, но он всегда был последние 30 лет, они присутствовали в Азербайджане, будут, конечно, присутствовать там, но дальше они не пойдут. Даже то, что сегодня сказал Сергей Викторович Лавров, вот в этих многочисленные вопросы по поводу этого центра по наблюдению, что мобильность турецкой стороны будет ограничиваться стенами этого здания, где расположен центр. Все.
Да, но тогда другой момент возникает. Азербайджанцы же могли, ну, как бы все могли зафиксировать свое продвижение на момент перемирия, ну, вот этого соглашения, да, как его назвать, прям перемирием или что, а через полгода, например, снова продвинуться. Но там вся глубина наступления 100 километров, а по советским меркам это задача даже для дивизии, причем даже там ближайшие, а не последующие.
Да, вы правы, ваша степень военной подготовки меня поражает. Но я вам должен сказать, что не зря ведь на линии соприкосновения встали российские миротворцы.
Так.
Я не думаю, что азербайджанская сторона начнет атаковать российские наблюдательные посты российских миротворцев. Я вам так скажу,
себе
что
дороже.
Вот это, ну, естественно, себе дороже. И потом я вам так скажу, что это не обычная миротворческая операция. Это не миротворческая операция, скажем, там, на Ближнем Востоке или там, на Кипре, так, где миротворцы вооружены легким оружием, фактически пистолетами, и имеют мандат ни во что не вмешиваться, а только наблюдать. Здесь мы имеем полноценную мотострелковую бригаду, пока бронетехника, плюс сегодня были переброшены вертолеты, в том числе и ударные вертолеты, которые будут баражировать и следить за соблюдением прекращения огня, за соблюдением вот этого перемирия или что-то еще непонятно как называть. Я думаю, что если нужно будет, армейская авиация будет привлечена, если нужно будет, будет подтянута другая техника. То есть это такая, знаете, миротворческая операция на грани принуждения к миру.
Ну, понятно, да, мы вспоминаем события 2008 года, конечно, в принципе, это понятно. Здесь другой еще момент, Евгений Петрович, вы слышите меня, да?
Да,
конечно. Вы здесь. Понятно, что вот эта 42-дневная война в Нагорном Карабахе, она была не масштабной по мировым меркам, но это локальный конфликт. И здесь, наверное, важно проанализировать влияние ресурсных ограничений, которое, очевидно, было как бы заметно.
Вы знаете, я сразу вам должен сказать, что это была настоящая война. Это был никакой не, так сказать, ограниченный вооруженный конфликт. Это были настоящие боевые действия. Вы посмотрите на потери. Потери огромные. Даже если оперировать цифрами, которые озвучивал наш президент, там 5 тысяч, но это уже потом 5 тысяч перестало, эта цифра повторяться, уже стали говорить о цифрах, сопоставимые с нашими потерями в Афганистане за 10 лет, это 14-15 тысяч.
Так.
А последние цифры, это вообще 20 тысяч. За 2 месяца 20 тысяч с обеих сторон, это, конечно, немыслимые потери. Поэтому то, что вот остановлено было это кровопролитие, это было остановлено оно вовремя, потому что даже Азербайджан, он бы не выдержал таких потерь и такой интенсивности боевых.
Но ведь в этой войне, что характерно, были активно использовались беспилотники, а это же все-таки новое слово в военном деле.
Да, конечно. И это, кстати, одно из, скажем так, решающих преимуществ азербайджанской стороны. Вот это широкомасштабное использование турецких беспилотников. В этом плане Турция, конечно, очень здорово помогла азербайджанской стороне, поставив Азербайджану такое количество беспилотников и их очень эффективное использование. Это, кстати, новое в таких региональных конфликтах использование беспилотной авиации.
Как они, в принципе, могут менять театр военных действий? Потому что я видела как бы анализ Виктора Мураховского, он же писал, что удары беспилотников, они, в общем-то, не самоцель сражения, а видео с дронов камикадзе неравноценно разгрому противника и овладению важными районами и рубежами. Это просто один из сегментов, я уже от себя добавляю, но как бы он может фактически повернуть в другую сторону ход военных действий, или это в помощь?
Нет, вы знаете, естественно, беспилотники – это не самоцель, это средство, причем беспилотники, разведывательные беспилотники, они дают прекрасную возможность контролировать поле боя, театр военных действий. Ударные беспилотники, они, конечно, являются средством поражения целей без привлечения авиации и вертолетов. Это просто дешевле. Потерять один беспилотник стоимостью, скажем, там, $2 миллиона, или потерять вертолет стоимостью 10 миллионов, или самолет стоимостью 50. Это разные вещи. Поэтому беспилотники – это очень эффективное средство. Хотя, конечно, это, я еще раз повторяю, это просто средство ведения боевых действий. Очень эффективное.
Помехи для беспилотников, они отработаны? Можно их как-то деактивировать? Роман наш слушатель
спрашивает. Можно, конечно. Можно. Средства радиоэлектронной борьбы тоже используются. Угу. И, кстати, опыт наших военных в Сирии по защите авиабазы Хмеймим, они свидетельствуют о том, что можно эффективно бороться с беспилотниками.
Возвращаясь к истории с миротворцами, и еще что важно, на территории Азербайджана будет находиться российско-турецкий мониторинговый центр. Вот здесь, мне кажется, есть некое противоречие, или я просто не понимаю. Есть соглашение о прекращении боевых действий и передаче территорий между Россией, Арменией и Азербайджаном. Понятно, значит, Армения отдает территории, значит, миротворцы приходят в этот район, все. Но тут вдруг параллельно каким-то образом заходит Турция. А почему тогда Турция не сторона этого переговорного процесса? Соглашение, я имею в виду.
Вы знаете, я считаю, что это очень такой очень грамотный дипломатический, военно-дипломатический ход, который помог Турции сохранить лицо. Вот это соглашение
перед кем?
Между Министерством обороны России и Турции о создании вот этого центра,
так,
где турки вроде как тоже являются полноправными участниками наблюдения за нарушениями вот этого перемирия или режима прекращения огня. Но Турция может, так сказать, участвовать в установлении фактов, но предпринимать какие-то действия по локализации, не дай бог, или там... Потому что провокации, конечно, могут быть с обеих сторон. Мы знаем, там со стороны Азербайджана там есть наемники из Сирии, которые может быть, где-то там бегают по горам и не всегда подчиняются центральному командованию. Со стороны, с армянской стороны, там могут быть какие-нибудь тоже люди, которые захотят спровоцировать. Но решать эти вопросы будут российские военные. А Турция, ну, все-таки, и, наверное, и президент Алиев на этом настаивал, чтобы что-то Турции, он же вообще говорил о том, что это совместная операция миротворческая, хотя соглашение...
Турецкой подписи нету, в том-то и дело, она никак не фигурирует.
Нет, да. И вообще там упоминания Турции нет ни разу. Поэтому все-таки это такой, знаете, я считаю, такой жест в адрес Эрдогана. Хорошо, вот мы с вами создали центр, вы вроде тоже как можете наблюдать.
Угу. Тогда другой момент. Не получается ли, что все-таки Россия, ведя там миротворческий контингент, закрепляется, укрепляет позиции на Южном Кавказе, но и... мониторинговый центр, в котором присутствует Турция, тоже дает Турции определенные привилегии и определенные, ну, плюшки, грубо говоря. Ну, то есть Южный Кавказ становится таким центром, где есть и Россия, и Турция, и паритет какой-то соблюден.
Да нет, ну какой нет? паритет? Ну, смотрите, ну, Турция была в Азербайджане, но это факт. Они проводили совместные учения. Там на аэродроме сидят турецкие F-16. С начала 90-х годов азербайджанские военнослужащие проходят обучение в турецких военно-учебных заведениях, в турецких академиях. Так. Присутствие Турции в Азербайджане – это факт. Его никто не оспаривает. Они как были в Азербайджане, так и остались в Азербайджане. Ну, хорошо, этот центр. Но центр, я еще раз повторяю, вот... В районе Степанакерта сейчас разворачивается штаб миротворческой операции. Угу. Это штаб, который будет руководить всеми, так сказать, действиями наших миротворцев, привлечение дополнительных сил и средств, там, ну, целый комплекс вопросов. Это чисто военная структура, которая будет, так сказать, осуществлять контроль на территории Нагорного Карабаха.
Так.
Турция, ну хорошо, они сидят в Азербайджане, наверное, в Баку это будет какое-то здание, где будет, наверняка там будут сидеть люди из ООН, от Верховного комиссара по делам беженцев, которые будут решать какие-то гуманитарные вопросы по возвращению беженцев и так далее. Ну хорошо, ну пусть сидят там турецкие офицеры или турецкие дипломаты, ну как они были в Баку, так они остались в Баку. Они никуда дальше территории Азербайджана, им никто, так сказать, шагнуть не позволит.
Почему, Евгений Петрович, ну, мы понимаем, что там в Армении сейчас происходит, там на грани революции практически, вот, Пашинян тоже неизвестно где находится, то ли скрывается, то ли бежал, по-разному говорят. Но Пашиняна в Армении самого называют предателем, что у него были инструменты, а он ими не воспользовался, и что кровопролитие можно было бы остановить пораньше. Я понимаю, что нет в истории сослагательного наклонения, но по факту вы видите какие-то просчеты со стороны армянского политического и военного руководства?
Ну, конечно, это совершенно очевидные просчеты. Я еще раз говорю, если бы армянская сторона инициировала, вот даже вот пришел Пашинян к власти, да. У него были контакты и с Алиевым, были наверняка контакты по линии МИД, Минобороны. Если бы Пашинян изъявил, так сказать, готовность следовать вот по казанской формуле, заключить какое-то соглашение, выразить готовность оставить эти 5 территорий, то, конечно, не было этих ужасных потерь, не было бы фактического поражения, военного поражения армян в Карабахе. И об этом Пашинян, кстати, он прямо это не говорит, но сожалеет. Да, наверное, надо было действовать по-другому. У него проскакивают такие вот нотки.
Но да, но сейчас-то, в общем-то, невозможно, как бы, машина времени не существует, но интересный момент, а статус Карабаха опять отложен. Почему так сложно и почему Армения, вот Анна, наша слушательница, спрашивает, а что сложного в определении статуса Карабаха со стороны Армении?
Ну, потому что, понимаете, существует де юре и де факто. Де-факто, конечно, Карабах – это еще не полностью азербайджанский, потому что там Степанакерт контролируется,
скажем там армянский, так, да, армянское
правительством, Нагорного Карабаха, там есть президент Нагорного Карабаха, то есть какая-то местная власть Нагорного Карабаха продолжает существовать. Там есть российские миротворцы, которые, так сказать, ну, не позволяют Азербайджану сказать, все, мы там полностью хозяева, мы осуществляем там всю полноту исполнительной власти. Этого нет. Поэтому дальше это вопрос уже политический. Будет ли это через 30 лет, или через 20, или через 10, или через 5, сейчас это никто не может сказать. Но то, что процесс пошел в сторону, в общем-то, урегулирования, окончательного урегулирования, когда это случится, я не знаю, да и никто, наверное, не знает. Но процесс этот с мертвой точки сдвинулся, очевидно.
Роль ОДКБ. Тоже к этому много вопросов. А как себя эта организация проявила в этом конфликте? А есть ли какие-то планы, например, по реформированию, если вы видите какие-то, например, ну, проблемы в существовании вот этого наднационального органа и в его функционале, самое главное?
Вы знаете, я не думаю, что, во-первых, ОДКБ никак себя не проявило, потому что не было никакой необходимости себя проявлять. В ОДКБ существует процедура. Если бы Армения официально обратилась по линии ОДКБ за помощью, тогда бы это был предмет разговора. Но Армения, а, не обращалась, б, у Армении не было формального повода обращаться.
В Ордынис обстреливали. В Ордынис обстреливали, а это армянская территория.
Нет, 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 нет. Ну, это обстреливали, понимаете, один снаряд, который туда залетел, там, это самолет сбили не над территорией Армении, а над территорией Карабаха. Это все не очень существенно, если там один снаряд залетел на территорию Армении. Это не повод обращения за помощью в ОДКБ. Кстати, должен сказать, что надо отдать должное президенту Алиеву. Он воздержался, он удержался от искушения после того, как армянская сторона начала обстреливать территорию Азербайджана, азербайджанские города и села, перенести боевые действия на территорию, собственно, Армении. Поэтому юридически у армянской стороны не было никакого повода обращаться за помощью ОДКБ. И, кстати, об этом совершенно ясно заявило и российское руководство, что Россия готова выполнить свои обязательства, об этом сказал президент Путин, если Армения обратится и если для этого будет повод, то есть агрессии подвергнется территория Армении.
Но еще про вертолет, вот про территорию Армении вы сказали, я вспоминаю инцидент с вертолетом, сбитым Ми-24, где погибли два русских летчика. Ведь произошло это на территории Армении все-таки. Вот здесь никаким образом, как бы, как расследуются подобного рода инциденты? Или все исчерпано, что Азербайджан сказал, ну, извините, мы случайно?
Вы понимаете, во-первых, это был, по-моему, насколько я помню, все-таки рядом с границей Нахичевани, там спорно, это была территория Армении или не было, там было на грани. Но, вы знаете, с моей точки зрения, конечно, здесь не без турецкого участия все это произошло. Это,
удар, скажем, в спину по касательной. Помните, Су-27, да, Су-25 сбили,
да,
тогда?
Да, да, это такая провокация, которая либо сорвать соглашение, либо втянуть Россию в то, что, от чего она воздерживалась. Но это можно только догадываться. Во всяком случае, Азербайджан здесь повел себя очень грамотно и оперативно, на самом высоком уровне. Президент Алиев признал, что это, так сказать, ошибка азербайджанской стороны.
А этого достаточно? Ну, признал ошибку. Но
быстренько возбудили уголовное дело, выплатить, изъявили готовность выплатить компенсации. То есть, если брать аналогию со сбитым нашим самолетом в Сирии, когда турки сбили наш наш самолет, там же не было ни извинений, ни каких-то там
слов. Потом личные якобы были, ну, по крайней мере, так говорили, да, личные извинения. Президент.
Это потом, да, это уже потом личные извинения, после того, как были введены санкции, потом уже последовали извинения. А поначалу это было, да, залетел, нарушил, агрессор, сбили, мы правы и так далее.
Евгений Петрович, давайте после новостей продолжим. У нас 3 минуты перерыв. Потом еще много вопросов есть. Евгений Бужинский, руководитель Центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, генерал-лейтенант запаса. Прерываемся на информационный выпуск.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36, столица, программа «Умные парни». Евгений Бужинский с нами, руководитель Центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, генерал-лейтенант запаса. Здесь, Евгений Петрович, важный еще момент такой. Наши слушатели уже в течение двух дней пишут и спрашивают, а кто все-таки оплачивает миротворческую миссию?
Миротворческую миссию оплачивается из бюджета Министерства обороны Российской Федерации. Угу. Деньги это и по статье, если я не ошибаюсь, боевая оперативная подготовка. Все эти затраты, они, в общем-то, предусматриваются.
Ложатся на сторону. На сторону России. Понятно, потому что наши миротворцы. Здесь еще любопытный момент, что представитель Эрдогана Ибрагим Калын, он вчера встречался с новым главой британской службы внешней разведки МИ-6. И это аккурат произошло после фактически подписания вот этого соглашения. С чем это связано?
Вы знаете, я не знаю, с чем это связано. Вообще-то Турция и Великобритания союзники. Так. У них есть, они состоят в одном блоке. Наверное, просто британской разведке интересно все-таки получить информацию. Ну, скажем так, из первых рук. Так. Что происходит на Горном Карабахе? Я думаю, просто турецкий представитель проинформировал британского коллегу, изложил свое видение ситуации.
Еще президент Сербии заявление делает, значит, Александр Вучич. Он говорит, что Нагорный Карабах показал опасность замороженных конфликтов. Может вызвать какую-то цепную реакцию? Ну, у нас что еще? Приднестровье у нас есть.
Например. Приднестровье, да, у нас. Ну, вызывать сейчас Абхазию, Осетию замороженными конфликтами нельзя, потому что это уже самостоятельное государство, признанное Россией. Собственно, замороженный конфликт – это... Приднестровье, ну и с какой-то натяжкой можно назвать замороженный конфликт, это Донбасс. Ну какая цепная реакция? Если говорить о Приднестровье и о Донбассе, то я не думаю, что молдавская сторона начнет какие-то боевые действия против Приднестровья, потому что, ну скажем так... Опыт уже есть, начало 90-х годов, с тех пор Приднестровье самоорганизовалось, у них есть своя национальная гвардия. То есть это опять потери, это опять жертвы с неочевидным исходом.
Неочевидным, но так, ведь то же самое же было фактически с Карабахом, тоже 30 лет. Значит, вроде бы как заморозка, а потом вот фактически, ну не блицкрик, конечно, но быстро достаточно.
Вы понимаете, все-таки нет, не совсем одно и то же, потому что, что касается Азербайджана, то было видно, что Азербайджан, в общем-то, накачивает мускулы, и он реорганизовал свои вооруженные силы, и турки приложили там значительное усилие для того, чтобы организовать и азербайджанские вооруженные силы, оснастить их, обучить. В Молдове я этого лично не наблюдаю, чтобы там шло какое-то усиление военной компоненты молдавского государства. Не вижу. По-моему, вооруженные силы Молдовы, они... как были в состоянии вот 90-х годов, так, по-моему, не очень далеко ушли с тех пор.
Ну, а какая-то активность со стороны, например, Украины в части Донбасса тоже вы такого не прогнозируете?
Вы понимаете, опять же, совершенно ясно было сказано, еще раз ссылаюсь на заявление нашего президента, что мы не допустим военного решения донбасского вот этого конфликта на востоке Украины. Поэтому я думаю, что украинцы это прекрасно знают, и все их, так сказать, рассуждения, обвинения, что там Россия, России там нет регулярных войск, но если нужно будет, я уверен, что там появятся и регулярные войска.
Я просто сразу вспоминаю заявление последних двух месяцев Пашиняна и Алиева, когда Пашинян говорит, что нет военного решения, Алиев то говорит нет, то говорит потом, что есть, и как бы те... власти тех стран, где есть спор какой-то территориальный, они же тоже все это видят.
Они видят все это.
Экстраполяция автоматически просто происходит. А мы что? А что, так можно было, знаете, вот, ну, примерно из этой области?
Вы знаете, очень трудно здесь гадать и что-то прогнозировать. Я лично не вижу возможности. Украина не в том сейчас положении, чтобы начать вот эти какую-то вооруженную провокацию против нас. Во-первых, может получить в ответ, потому что все-таки события и 15-го, 16-го годов показали, что, в общем-то, Донбасс хорошо сопротивляется, и более того, не только сопротивляется, но и дает сдачи. Да, конечно, украинские вооруженные силы самоорганизовались, и оснащение у них получше, и, ну, значительно в лучшем состоянии, чем они были в 14-м, 15-м, 16-м годах. Но все равно для успешной операции такой, причем достаточно быстрой, у них, мне кажется, ни духа, ни ресурсов, ни сил не хватит. И плюс еще, конечно, российский фактор. Они это учитывают, я в этом уверен.
По поводу России теперь давайте сюда перенесемся. Перспективы, во-первых, заключение продления СНВ-3 и следующий договор. А нужен ли он вообще без участия Китая, Индии, Ирана, Пакистана и других ядерных держав, которые имеют средства доставки? Ракеты как оперативно-тактические и средней дальности, так и межконтинентальные.
Вы знаете, договор однозначно нужен. Ага. Что касается... Ну, потому что это стратстабильность, это предсказуемость, транспарентность. Вы понимаете, это можно долго рассуждать. Я лично считаю, что альтернативы продлению не существует. Как, в каком виде это будет? То ли Трамп сейчас сделает последний, так сказать, рывок и все-таки продлит договор, ну, хотя бы на год. Так. Либо это сделает уже Байден, который заявлял, что он однозначно продлит на 5 лет. Правда, это было сделано уже, это было сделано до предложения российского президента о том, чтобы продлить на год и за год попытаться выработать какую-то формулу. Ага. Но договор нужен. А что касается многосторонности, я очень скептически отношусь вот к вопросу участия
других держав.
Других держав, ну, потому что там несколько, я могу сейчас навскидку привести там 4 довода. Во-первых, я не знаю, что такое многосторонность. Ведь договор — это не просто договор сам по себе. Это инструмент сдерживания.
Ну, по факту, конечно. Просто когда был двуполярный мир, грубо говоря, да, понятно, кто был самым сильным. Вот между собой договорились. А сейчас-то мир уже многополярный. Сейчас уже Индия подросла, Пакистан подрос. А там про Израиль не говорим. Хорошо, что, кто еще? Иран, Китай, в конце концов.
Ну, подождите. Ну, давайте все-таки, это второй довод.
Давайте.
Второй довод. Но 92% ядерного арсенала глобального — это Российская Федерация и Соединенные Штаты. А на все остальные это вот 8%.
Да, но просто не хочется, чтобы, знаете, такое оружие в странах, где только-только начали им обладать случайно, не оказалось у каких-нибудь Бармалеев.
Ну, Бармалеев, вы понимаете, я не представляю себе, чтобы там Китай, например, чтобы там нашелся какой-то, как вы говорите, Бармалей. Совершенно ответственный.
Нет, я говорю про квази-группировки.
Нет, никаких группировок в ядерных державах, все ядерные арсеналы находятся под контролем правительств, никакие там все вот эти вот разговоры о каких-то там группировках, террористах, который захватит ракету, это только в голливудских фильмах. В реальности все это значительно сложнее, кратно сложнее, и не надо этот фактор преувеличивать. Поэтому я говорю, потом любой договор в области контроля над вооружениями — это все-таки договор приблизительно равных. Но не может Российская Федерация, обладающая там, ну, грубо говоря, ядерным арсеналом в 4000 боезарядов, стратегических, нестратегических, договариваться о чем-то с Великобританией, у которых там 2,5 лодки, вооруженных ракетами «Трайдент».
Так.
Поэтому нет. Договариваться нужно России и Соединенным Штатам для того, чтобы все-таки иметь предсказуемый и транспарентный мир с точки зрения обладания ядерным оружием.
Вот Роман Штутгарт отмечает, в Северной Корее это 0.5%, но никто туда не лезет.
Вы знаете, я вот, у меня есть, я не одинок, у меня есть единомышленники, но мне еще никто не доказал, что у Северной Кореи есть ядерное оружие.
О,
понимаете,
интересно.
Они 6 раз произвели испытания ядерных устройств.
Так.
Последний раз даже заявили, что они произвели испытание термоядерного. Ну, они говорят, боеприпаса, но устройство, да. Но ядерное устройство и ядерный боеприпас – это не одно и то же, понимаете? Далеко не одно и то же технологически. Поэтому американцы, кстати, они иногда у них проскальзывают, признают, что вот эти все их расчеты, что у Северной Кореи там 50 боезарядов, они посчитали наработки там оружейного плутония, оружейного урана, это легко посчитать, исходя из мощности реакторов. И приблизительно посчитали, экстраполировали, сколько из этого материала можно сделать боеприпасов. Но то, что вот этот фактор неопределенности, а вдруг действительно есть, а вдруг мы что-то не учитываем, в общем-то, не позволяет ни одной державе, в том числе и Соединенным Штатам, предпринимать какие-то решительные действия против Северной Кореи.
Ходили слухи, что США якобы требуют добавить в договор вот для продления образцы российского чудо-оружия, то есть планирующего гиперзвуковой «Авангард». Ракет с прямоточным ядерным двигателем. А зачем им это надо? Раньше же были разные типы боевых частей, в таких договорах не учитывались. Максимум детализации – это типа оружия.
Нет, вы знаете, тут дело в другом.
В чем?
Речь о том договоре, вот СНВ, это договор о стратегических наступательных вооружениях.
Угу.
Россия и так уже сделала, так сказать, жест доброй воли, сказала, например, «Авангард». Это планирующий блок гиперзвуковой, но которым будет оснащаться наши тяжелые ракеты «Сармат». То есть они уже идут в зачет.
Да.
«Сармат» тоже сказали, будет учитываться. Причем это тоже, по моему опыту, еще «Сармат» на вооружение не принят. А Российская Федерация уже говорит, да, будет засчитываться. Тут другое дело. У нас есть, там, например, «Буревестник», крылатая ракета с, с ядерным двигателем. У нас есть «Посейдон». Вот это как будет учитываться? Тут нужны какие-то размены, потому что любой контроль над вооружением, тем более ядерным, предполагает паритет. Если, например, Соединенным Штатам «Посейдон» не нужен, потому что нет цели для поражения.
Так.
Этими подводными дронами. Поэтому нужно, если они хотят ограничить наши «Посейдоны», должны предложить что-то взамен. Что они в своей... Ну, я, например, вот так, если пофантазировать, у них есть там орбитальные беспилотники, «Боинг» сделал, которые могут тоже нести и обычные, и ядерные заряды. То есть, тут нужен какой-то, так сказать, трейд-офф, как говорится, вот у нас, у переговорщиков.
Да, но вот хорошо, про паритет вы сказали. У России и США формальный паритет, но реалии это не всегда соответствует тому, что на бумаге. У нас, например, записано, я не знаю, там, 10 стратегических подлодок, 144 ракеты, 600 боегалок. А по факту там, что в ремонте, что как?
Стоп, не надо, не надо.
Давайте.
Вот не надо, не дезориентируйте наши.
Обратно возвращайте в ориентацию.
Радиослушателей. Во-первых, в договоре там нигде не записано, что у нас 10 подлодок. В договоре записано, что 1550 стратегических боезарядов на подводных лодках, на ракетах наземного базирования и стратегических бомбардировщиков. У нас паритет, и в принципе, и, так сказать, по количеству боезарядов 4000.
Ну, я примеры с цифрой привела. Я просто говорю, что коэффициент оперативного напряжения у нас как бы поменьше, чем у американцев, нет?
Да нет, да, во-первых, что вы подразумеваете под коэффициентом оперативного напряжения?
Соотношение числа лодок от боевого дежурства к общему числу лодок.
А вы знаете, сколько у нас на боевом дежурстве находится лодок?
Напомните.
Не знаю.
Не
это, знаете. Вообще-то, это сведения совершенно секретные, если не выше.
Так.
Сколько у нас лодок находится на боевом дежурстве.
Ага.
Мы можем знать, сколько у нас лодок введены в боевой состав. Это да. Сейчас идет перевооружение, кстати, поступают лодки нового поколения у нас, у американцев. А что касается ядерных боезарядов, у нас по 4000. Композиция разная, у них больше стратегических, у нас меньше стратегических, но больше нестратегических, потому что у нас разное, так сказать, американцам нестратегическое ядерное оружие для защиты собственной территории не нужно, в отличие от нас. А так у нас паритет.
У нас паритет. Хорошо. Ну, а кому, по вашим ощущениям, важнее пролонгация договора?
Я думаю, что и это обоюдно. И нам она выгодна, и американцам она выгодна. Потому что нам она выгодна, потому что, в общем-то, с учетом возможностей, экономических возможностей и возможностей так называемой дозагрузки существующих носителей. Ну, скажем так, вот Trident может разместить на платформе либо 10, либо 14 боезарядов в зависимости от мощности. А сейчас у них 6, потому что есть ограничения. То есть они могут дозагрузить еще, вдвое увеличить. То есть вместо 1550, если они осуществят полную дозагрузку наземного компонента и баллистических ракет подводных лодок, они могут не 1550, а более 3000 получить боезаряда. Мы, у нас тоже есть такая возможность, но наши возможности скромнее. Но американцы, у них, понимаете, вот самые большие пропоненты продления этого договора – это американские военные. Потому что для них это кошмарный сон, чтобы потерять, так сказать, источник информации. То есть инспекции на местах, официально получаемую информацию, контроль. То есть пустить Россию на вольные хлеба и не знать, что Россия делает – в плане своих стратегических сил, для американцев это очень, очень болезненно.
Ну, поэтому... наверное, и для России тоже все-таки.
И для
хотелось
России.
Хотелось бы, как это говорится, что если даже нужно заключить договор с жуликом, нужно его заключить, потому что нужно время для маневра.
Нет,
своего,
ну,
собственного.
Мы не жулики, американцы не жулики.
Я не говорю ни про ту, ни другую сторону. Я просто привожу в пример, что иногда нужно договариваться, чтобы просто иметь время для там, маневра, там, накопления сил и так далее.
Конечно, конечно. Нет, договор нужен, договор обоюдно выгоден. Этот, с моей точки зрения, вот этот СНВ последний, это первый равноправный договор между нашими странами, потому что там нет никаких... уровни под уровни для наших тяжелых ракет, у которых у американцев нет, а у нас они есть и всегда были под уровни, ограничивающие наши тяжелые ракеты с разделяющимися головными частями. Поэтому договор хороший, я думаю, его нужно продлевать. Что дальше будет? Конечно, нужно будет учитывать и новые технологические какие-то системы. Но это уже вопрос переговоров, и это вопрос переговоров не один день, и даже не один месяц, может, и не один год.
Все зависит от того, действительно, кто возглавит американскую администрацию или как. Просто я понимаю, что есть разные сценарии там, или варианты договора, заключения договора. Ну, то есть там либо одна сторона что-то делает, другая либо асимметрично отвечает, все, есть какой-то аргумент за или против. А вот в данном случае что? Действительно, не Трамп-Байден или Байден-Трамп? То есть мы этого ждем, чтобы понять, а будет дальше что-то или нет?
Вы понимаете, конечно, с точки зрения СНВ, в отличие от всех других аспектов, с демократами будет проще, потому что, во-первых, вот этот последний договор, это договор Обамы, где Байден был вице-президентом, и который тоже лоббировал и отстаивал этот договор в Сенате. Им с ними будет проще договариваться, во-первых, о продлении, а во-вторых, даже по новому соглашению. Другое дело, я не думаю, что они откажутся от тех, скажем так, требований, которые выдвигает администрация Трампа, но это уже вопрос второй, это вопрос переговоров. Что касается администрации Трампа, ну, у них осталось, ну, судя по всему, несмотря на все, так сказать, там, трудности с подсчетами, пересчетами, скорее всего, конечно, Трамп проиграл. Что он может сделать за оставшиеся два месяца? Может, конечно, отказаться от требования, вот этих требований проверки, особенно нашего нестратегического потенциала, продлить договор на год и заморозить уровни на том заморозить количество на том уровне, на котором есть сейчас, что предложил президент Путин. Может это сделать. Но экзотически Трамп, конечно, может заявить о выходе из этого договора. Тут очень трудно сказать, что он сделает. Я думаю, что наиболее такой реалистичный вариант – это все-таки иметь дело с новой администрацией.
Угу. Вот. Тут еще любопытный момент. Вчера многие это обсуждали. Значит, отчет, доклад, прошу прощения, чешской военной разведки, которые говорят, что есть угроза над миром, нависла угроза Третьей мировой войны, потому что, значит, злоупотребление прогрессивными технологиями, смена поколений и так далее и тому подобное. Вы как к таким рискам?
Вы знаете, я тоже считаю, что, в общем-то, сейчас мы вернулись, в общем-то, с точки зрения вот этой конфронтации, которая не то что там как-то ослабевает, а еще усиливается, знаете, только достигли дна, как постучали снизу, что вот эта конфронтация, она, конечно, чревата. Она, конечно, чревата.
Ну, какой очень... сейчас? 1914 какой-нибудь?
Нет. Я думаю, что сейчас где-то там 1973-74.
А, в этом вот. Плане, поняла.
Да, так. Да, холодная война, да, империя зла, вот эта вся такая гонка вооружений, но другая гонка вооружений, не количественная, потому что количественная гонка вооружений – это уже моветон. Качественная, да. Поэтому... Конечно, риски есть, и риски, они очень много провокаций. Но смотрите, вот полеты американской бомбардировочной авиации, они уже имитируют удары по Калининграду, по Крыму. Ну зачем это? Это все создает...
Как торговля рисками. Торговля рисками. Оружейные заводики должны работать, люди в Пентагоне должны доказывать свою нужность.
Вот. Именно это и есть.
Угу. 7373948. Роман вас спрашивает, за Беларусь при Байдене не страшно?
А почему страшно?
Ну, почему-то страшно. Роману страшно почему-то за Белоруссию при Байдене. Я не знаю, почему.
У нас с Белоруссией союзное государство. С точки зрения, если говорить чисто военной, то Беларусь прикрыта всей мощью российских вооруженных сил. Это не у меня, и я думаю, ни у кого это сомнение вызывать не должно.
Угу. По поводу еще Третьей мировой войны. А вот это интересный момент. Тут, значит, чехи отмечают растущее противоречие между США, Россией и Китаем, ну, как бы между всеми и всеми. А есть другая теория, что это будет столкновение как бы не между глобальными какими-то державами, а будет какой-то региональный конфликт, но с применением новейших видов вооружений, что может разрастись. Ближний Восток тот же самый, например.
Вы знаете, я лично считаю, что не может быть никакого ограниченного конфликта с участием вооруженных сил России и США, так же как Китая и США. Все это чревато перерастанием в глобальный ядерный конфликт. Поэтому, угу. Я думаю, сумасшедших ни в нет. Соединенных Штатах, нигде нет, чтобы начинать вот боевые действия. Региональные конфликты могут быть с участием перечисленных стран, но не между собой.
Угу. Понятно. Спасибо большое, Евгений Петрович. Евгений Бужинский был этот час с нами. Он руководитель Центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, генерал-лейтенант запаса. Ждем вас снова, Евгений Петрович. Спасибо. Далее новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем приятного вечера.